Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей».
В предыдущих главах.
После газовой атаки генерал Псурцев и его помощник Салтаханов проникают в бомбоубежище завода, где находится ковчег Завета со скрижалями. Псурцев устраняет конкурентов в лице сотрудников израильской разведки. Он колет антидот только бывшему спецназовцу Одинцову, историку Мунину и американке Еве, которые ранее определили местонахождение ковчега. Поняв, что ковчег в сборе, Псурцев приказывает Салтаханову убрать Одинцова и Мунина. Однако Салтаханов неожиданно для всех стреляет в генерала. Пользуясь ситуацией, Одинцов бросается на Салтаханова, чтобы нейтрализовать опасного соперника. Но последствия отравления газом дают себя знать. И тут на помощь ему приходит Ева. Она хватает пистолет и грозится убить Салтаханова. Нейтрализованный Салтаханов объясняет троице, почему он пристрелил генерала Псурцева. Тем временем участники ассамблеи Интерпола отмечают успешное окончание своего мероприятия. Среди них находится и президент Интерпола Жюстина де Габриак, которая в курсе большинства событий по поиску Ковчега Завета.
Читает Владимир Левашов.
Спутники Жюстины после сытного ужина осоловели. Вейнтрауб скоро уехал, как и большинство VIP, а она решила прогуляться по улице среди снующих туда-сюда разгоряченных полицейских. Когда еще и где еще доведется так провести время? Ассамблея официально закончилась, назначенные на завтра встречи были формальными. В сопровождении свиты Жюстина обошла с полдюжины баров, выслушала комплименты на разных языках, в ответ наговорила коллегам добрых слов, пригубила несколько бокалов вина. Она уже думала прощаться с гостеприимными хозяевами, как перед ней появилась высокая красивая негритянка, одетая почему-то в мужскую куртку с дырками на груди. «Можно сделать с вами селфи?» – по-английски спросила гостья, показывая смартфон. «Меня зовут Ева. Обо мне мог рассказывать мсье книжник». Ева обворожительно улыбалась, но синющие глазища глядели настороженно. «Да», – одними губами ответила Жюстина. У нее перехватило дыхание, ведь книжник неожиданно пропал. Связи с ним не было третий день, и понятно, кто такая эта Ева, которая приобняла Жюстину и щелкнула камерой. «Посмотрите, пожалуйста». Жюстина взяла протянутый смартфон. На экране она увидела фотографию ковчега, а следом еще и еще в разных ракурсах, ближе, дальше. Владимир очень постарался напоследок. «Когда вы это снимали?» – тихо спросила Жюстина. Две женщины, которые увлеклись обсуждением селфи, не вызывали подозрений у окружающих. «Только что». Также тихо ответила Ева. «Теперь судьба ковчега зависит от вас. Уезжайте в отель. Ровно через час я буду ждать вас у выхода. Одну, без охраны и без электроники». Ева забрала смартфон и пошла к дверям. Жюстина, как ни в чем не бывало, вернулась к прерванной беседе, но в голове вихрем крутились вопросы. Откуда среди тех, кто ищет ковчег в России, взялась иностранка? Как она проникла сюда через кордоны полиции и ФСО, которые перекрыли улицу и не пускали посторонних? Книжник упоминал о нескольких искателях. А всего их сколько? Что заставило обратиться к ней напрямую? Почему они действуют в обход Вейнтрауба? Не сумели договориться или есть другая причина? Где русский генерал? Как это понимать? От нее теперь зависит судьба ковчега. И почему на снимках он такого странного цвета? Время было рассчитано точно. 15 минут в баре на то, чтобы не уходить поспешно. 5 минут, чтобы уже на улице проститься с подгулявшими хозяевами мероприятия, которые никак не хотели отпускать Жюстину, и сесть в машину. 5 минут, чтобы доехать до Гранд-отеля «Европа». 15 минут в холле на уточнение завтрашней программы с коллегами и помощниками. 20 минут в номере, чтобы принять душ и переодеться. Всего час, в течение которого Жюстину терзали мучительные сомнения. Еще недавно при виде Вейнтрауба, который договаривался с русским генералом, она утешала себя, мол, надо подождать, и ковчег никуда не денется. Теперь он в самом деле плывет в руки. Но как? Годы кабинетной работы отучили Жюстину от решительных действий, зато выработали привычку обдумывать и многократно взвешивать любой шаг. А тут ей предлагают авантюру, которая может одним махом перечеркнуть предыдущие заслуги и загубить всю жизнь. Жюстина перебирала варианты. Что это, козни Вейнтрауба? Провокация в отместку за давнишние неприятности? Вряд ли. На кону стоит ковчег завета и все остальное по боку. Жюстина слишком хорошо знала, как действуют в таких случаях старик и ему подобные. Может, это ухищрение русского генерала? Допустим, он спешно пытается перетянуть ее на свою сторону, чтобы противостоять недавнему партнеру-миллиардеру в борьбе за ковчег. Это возможно. Слугам закона проще договориться друг с другом. Но зачем понадобилось подсылать Еву? Встреча генерала с Жюстиной на ассамблее, в ресторане, в баре, в отеле и где угодно ни у кого не вызвала бы подозрений. Зачем эти игры в таинственность? Жестокая схватка между президентом Интерпола, следователем де Габриак и студенткой Жюстиной растянулась на час. Президент Интерпола требовал не поддаваться на провокацию, не вступать в сомнительные сделки и выждать до утра, чтобы соответствовать своему положению через начальника российского бюро найти генерала и тогда уже сориентироваться, как и что делать. Следователь де Габриак, много лет назад не боявшийся наемных убийц, была готова вспомнить навыки оперативной работы, использовать коллег и выступить в роли приманки, чтобы проследить за Евой до места, где сейчас находился ковчег завета. Восторженная студентка трепетала при одной мысли о прикосновении к древней реликвии и была готова на все, чтобы проникнуть в тайну ковчега. Две недели назад в такой же внутренней схватке решение об альянсе с Вейнтраубом приняли президент и следователь. Позже следователь и студентка одолели президента и окунулись в хитросплетение поисков с помощью книжника. Теперь победила студентка, готовая отдать славу следователя, карьеру президента и вообще все, что угодно за ковчег или хотя бы за возможность к нему прикоснуться. «Я сошла с ума», — сказала себе Жюстина перед зеркалом. После душа она не стала заново наносить на лицо косметику, переоделась в неброский брючный костюм и темное дорожное пальто с капюшоном, убрала волосы под косынку и, не сказав никому ни слова, ровно через час после встречи с Евой спустилась в безлюдный холл отеля. Большие очки в роговой оправе, которыми она лишь изредка пользовалась на людях, окончательно уничтожили сходство Жюстины с яркой властной женщиной, недавно прибывшей сюда в сопровождении свиты. Швейцар распахнул перед ней дверь на улицу. «Такси?» – предложил он. Жюстина отказалась и вышла из отеля на пустынную Михайловскую улицу. В сотни метров по левую руку темнел сквер перед Русским музеем, в сотни метров по правую сиял огнями Невский проспект. Евы не было видно, и Жюстина медленно двинулась направо. Мужчина в наглухо застегнутом светлом пальто, который вынырнул из-за машин, припаркованных вдоль улицы, вскоре обогнал ее и, на ходу не поворачиваясь, сказал по-английски с сильным русским акцентом: «Я друг Евы, идите за мной». Жюстина узнала в нем офицера, которого ей представили в Михайловском замке, того, кто нашел похитителя ковчега, а теперь, значит, и сам ковчег. Жюстина не стала ускорять шаг, но и не отставала. Почти возле Невского проспекта с офицером поравнялся лендровер, подруливший к тротуару. Мужчина распахнул заднюю дверь, потом открыл переднюю и сел рядом с водителем. Жюстина подошла к машине и на заднем сиденье увидела Еву, из-за плеча которой близоруко щурился незнакомый юноша. Ева сделала приглашающий жест, Жюстина села рядом с ней, захлопнула дверь, и машина тронулась. «Могу я узнать, куда мы едем?» – спросила Жюстина. «В безопасное место», – ответила Ева. Лендровер вывернул на Невский проспект и помчался вдоль гостиного двора, а еще через несколько поворотов Жюстина перестала ориентироваться. Петербурга она не знала.
Продолжение через несколько минут. Предзаказ на роман «Тайна трех государей» можно сделать в интернет-магазине «Комсомольской правды». shop.kp.ru.
Мы начинаем наш эфир.
Хватит веселиться. Накажу. Можно без всего этого пафоса, а как-то успокоить. Все, серьезно, давай.
Давай.
Я Андрей Норкин.
Я Юлия Норкина. По понедельникам и вторникам
с 18 до 20 часов по московскому времени
главные новости, события и факты.
Программа «120 минут».
Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Читает Владимир Левашов.
Ехали молча. Спустя минут 10 водитель свернул в темный двор, остановил машину и по-английски сказал Жюстине: «Будьте добры, выйдите на минуту». Жюстина мысленно обругала себя за то, что согласилась на эту встречу. В самом деле, что за студенческая блажь на шестом десятке? Ведь никто не мешал переговорить с коллегами и подстраховаться. Одинцов, который был за водителя, ждал ее перед капотом в свете фары, когда Жюстина подошла, спросил: «У вас есть мобильный телефон или другая электроника?» Она взялась за пуговицу пальто. «Нет, хотите проверить?» «Спасибо», — сказал Одинцов. «Это должна делать женщина, но Ева не умеет. Простите». Жюстина оценила, как профессионально он провел досмотр, и похвалила себя за то, что надела брючный костюм. Для поисков радиомикрофона или маячка Одинцов использовал включенный мобильный телефон. Елозил им по телу Жюстины, чтобы динамики среагировали на сигнал. «Способ остроумный, но ненадежный», — подумала Жюстина. «Похоже, у них не было времени подготовиться». Одинцов закончил досмотр, машина снова выехала на улицу и меньше чем через полчаса сумбурной езды по городу свернула еще в какой-то двор, где вышли все. Через железную дверь компания гуськом прошагала по темному переходу с лестницей и оказалась в пустом ресторане. Здесь тоже почти не было света. Жюстина заметила только, что ресторан оформлен в восточном стиле, а Ева узнала место, куда ее привезли после побега из торгового центра. В отдельный кабинет ночных гостей проводил немолодой человек со смуглым красивым лицом и седыми усами-щеточкой. Одинцов при встрече назвал его Суратбеком. Спутники Жюстины стянули с себя верхнюю одежду. Еще раньше она обратила внимание на дырки в куртках. Теперь все четверо стояли перед ней мокрые и грязные. Особенно плачевно выглядел костюм офицера. Остальные были в свитерах и джинсах. Жюстина попыталась представить, где это их так угораздило. Осмышленный Суратбек скомандовал: «Раздевайтесь, не надо здесь пачкать, я дам пледы». Жюстине пришлось подождать. Когда компания, закутанная в пледы, расселась на мягких диванах вокруг стола, Суратбек собрал мокрую одежду в охапку. «Пусть пока сохнет», — сказал он. «Что будете кушать? У меня кухня уже не работает». «Нам только червячка заморить, что-нибудь совсем легкое», — попросил Одинцов. «Яблоки давай, мед, корицу, имбирь, свеклу, если есть, и чаю. Много зеленого чаю, ведро». Таблетки таблетками, но ту отраву, которой Псурцев напичкал троицу, надо было срочно выгонять из организма. Суратбек не стал задавать ненужных вопросов и унес одежду, а Одинцов обратился к Жюстине. «Спасибо, что пришли. Давайте знакомиться. Ева, я буду говорить, а ты помогай, когда надо». Он представил Жюстине каждого со ссылкой на книжника, объяснил, кто есть кто, и перешел к рассказу про поиски ковчега. Одинцов не вдавался в подробности, уводившие от сути, и обрывал Мунина, который норовил вставить словечко. Историку не терпелось поделиться историческими фактами, яркими событиями и переживаниями на грани жизни и смерти. В разговоре с руководительницей международной полиции это было совсем ни к чему, тем более Жюстина время от времени задавала каверзные вопросы и приходилось держать ухо востро, чтобы не сболтнуть ей лишнего. Давным-давно сокамерник-рецидивист наставлял Одинцова:
«С ментами лучше молчать. Раз меня приняли, я в несознанку. Они так-сяк, я молчу, дали 3 года. В другой раз вины большой за собой не чуял, стал правду рассказывать. Посадили на 6 лет».
Одинцов утаил свои подвиги. Зато при помощи Салтаханова и с переводом Ева рассказал в деталях про гибель Вараксы, заточение в бункере, убийство книжника и Арцишева, двойную игру Вейнтрауба и коварство Псурцева. Участники «Троицы», теперь уже «Четверки», должны были выглядеть жертвами обстоятельств, а не удачливой бандой, чтобы Жюстина понимала, насколько опасной оказалась их миссия. За разговором незаметно было съедено угощение от Суратбека и выпито в самом деле едва ли не ведро чаю. Наконец, Одинцов подвел итог. «Мы догадались, что ковчег Завета был разъят, и три части разными путями в разное время прибыли в Россию. Мы сумели вычислить, где они находятся, и собрали все вместе». «Я должна увидеть ковчег», — сказала Жюстина. «Чтобы поверить в это и разговаривать дальше, я должна его увидеть прямо сейчас». Она в нетерпении смотрела на Одинцова, и также внимательно ловили каждое слово Мунин, Ева и Салтаханов. Свой план Одинцов обрисовал им лишь в общих чертах. «Показывать вам ковчег пока рано», — спокойно сказал Одинцов. «Мы еще не все обсудили».
«Вряд ли у нас много времени», — раздраженно парировала Жюстина. «Я же вижу, как вы спешите. Вас ищут по всему городу и уничтожат, как только найдут, вы сами говорили».
«Не успеют. А времени вообще не существует. Правда, Ева?»
Американке пришлось подтвердить.
«В некотором смысле, да, не существует».
«Окей». Жюстина подняла руки, словно сдаваясь.
«Я готова подождать, но хотя бы скажите, вы уверены, что собрали все детали ковчега?»
То же самое каких-то пару часов назад у Троицы выпытывал Псурцев. И вопрос был не праздный. Споры про содержимое ковчега не утихали больше 2000 лет. Кто-то считал, что в кованный золотом ящик положены только две скрижали, на которых Всевышний начертал заповеди. Кто-то был уверен, что там же находятся осколки первых скрижалей, которые Моисей разбил, увидев, как его народ поклоняется золотому тельцу. Кто-то утверждал, что ковчег хранит посох Моисея, митру его брата Аарона и сосуд с манной небесной. Еще упоминали два таинственных камня – Урим и Тумим. С их помощью израильские первосвященники получали откровение Всевышнего из сияния между крыльями херувимов на крышке ковчега. Мунин поспешил первым ответить на вопрос Жюстины.
«Мы обработали огромный массив данных», — заявил он. «Нам не удалось обнаружить упоминания о каких-либо дополнительных элементах ковчега, кроме тех трех, которые находятся в нашем распоряжении».
«Мы не знаем о существовании других элементов», — осторожно поправил Одинцов. «У нас есть ящик и два контейнера. Что в контейнерах, мы тоже не знаем. Может быть, там только скрижали, а может быть, что-то еще».
«Мы считаем, что собрать ковчег должны специалисты, имеющие определенную подготовку и уполномоченные мировым сообществом», сказала Ева официальным тоном. «Мы готовы при необходимости в этом участвовать. Но в настоящее время информация, которой мы обладаем, не дает возможности предполагать, каким именно образом должен быть собран ковчег и какие детали для этого необходимы. Наконец, нам неизвестен принцип работы ковчега и функции, которые технически он должен выполнять».
Теперь уже Салтаханов припомнил рассказ Мунина про часы Якова Брюса, сделанные для Петра I, которые при Екатерине II разобрали и не смогли запустить снова. Причем тогда было понятно, как эти часы внутри устроены и что показывают. Насчет ковчега понимания не было и нет, есть лишь домыслы и предположения.
«Мы ничего не гарантируем», —
Одинцов поправил на плечах сползающий плед.
«У нас была задача, мы ее выполнили. Нашли ковчег и контейнеры. Остальное зависит от вас».
«Что именно?»
Жюстину настораживало то, что ее собеседники постоянно говорили «мы» и то, как легко эти русские вместе с американкой отходили в сторону после всего пережитого, чтобы отдать ей все лавры. Здесь явно таился какой-то подвох.
«Ковчег должен принадлежать мировому сообществу в целом», — сказала Ева. «Если он попадет в руки одного человека, одной организации и даже одного государства, случится трагедия, последствия которой сложно себе представить. Тогда уж лучше снова спрятать ковчег или вообще уничтожить. Наверняка вы это понимаете».
Проблема в том, чтобы сообщить информацию о ковчеге максимальному числу людей, — добавил Одинцов. Нам нужна самая широкая аудитория на всех уровнях, но для этого нет ресурсов. Кроме того, нас никто не станет слушать. Вы — другое дело, вас послушают.
Главный бестселлер года. Захватывающий роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Слушайте новые главы с понедельника по субботу в 23 часа по московскому времени. Читайте продолжение завтра в газете «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. Закажите книгу прямо сейчас в интернет-магазине shop.kp.ru. «Тайна трех государей» ждет вас. Откройте тайну.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.